Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес нетрадиционные ужасные новости. Этот год, 25-й, оказался годом несбывшихся надежд на мир. Даже российская пропаганда в течение всего этого года говорила, что вот сейчас придет Дональд Трамп, большой друг Владимира Путина, они встретятся на Аляске, они встретятся в Будапеште, они все порешают, обо всем договорятся, и мы все надеялись на то, что даже те люди, которые, ну, как бы нейтрально относятся к Путину и стараются не ввязываться в политику, абсолютно все в этом году надеялись на то, что наступит мир. Этого мира не случилось. Мы видим, кто является тем человеком, который выступает против мира, который любит войну, который навязывает эту войну и россиянам, и украинцам, который хочет продолжать воевать. Он недавно у нас тут несколько часов подряд выступал. И кажется, в этом году еще один итог этого года связан с тем, что вот есть прям видимый разрыв между тем, что люди хотят обсуждать, что людей действительно беспокоит, и тем, о чем вещает российский диктатор Владимир Путин. Он говорит про взятие каких-то населенных пунктов, он говорит про то, какой он непобедимый главнокомандующий. Это не производит уже ровным счетом никакого впечатления абсолютно ни на кого. Вся социология говорит о том, что большая часть Российской Федерации хочет, чтобы страна вернулась к мирной жизни. Ну и дальше этой диктатуре придется чем-то нас всех удивлять. Прогнозы на следующий год, в общем, не особенно радостные, к сожалению. Простите за нерождественское настроение. Кажется, что для того, чтобы удерживать свою власть, Путину придется ввязываться в новые и новые авантюры и всем рассказывать про то, что репрессии, война, насилие – это хороший источник легитимности его власти. Нужно будет больше врагов создавать, больше преступлений совершать. Вот этим всем они с упоением и займутся. Но мы все-таки зафиксируем, что в 2025 году, несмотря на вот эту общую апатию и разочарование, этот разрыв между людьми и диктатурой, он стал явным даже для тех, кто, в общем, старался держаться вне политики. Еще итогом года стало, мне кажется, такое как бы растущее отчаяние. Знаете, вот как есть в психологии вот эти, когда происходит какое-то страшное событие, у человека есть эта динамика. Сначала отрицание, там, гнев, да, потом торг и принятие. Наверное, для многих 25-й год стал именно годом принятия, когда люди поняли, что мир навсегда поменялся, жизнь в России навсегда поменялась, что очень трудно будет вернуться к довоенной жизни, которую мы считали, ну, более-менее нормальной, такая нормальная авторитарная страна в Восточной Европе, ничего особенного, что дальше нам будут предлагать все новые и новые вот такого рода авантюры со стороны этой диктатуры. И я вам хочу сказать по этому поводу, это, наверное, мое новогоднее обращение, если оно здесь уместно. Так вот, я бы хотел вам сказать следующее, что мы будем продолжать в этих условиях разочарование, апатии, надежды на мир, усталости от войны. Мы будем продолжать делать свое дело, рассказывать вам честные новости, писать об этом тексты на сайте «Новой газеты Европы», поддерживать всю нашу инфраструктуру нашей журналистской работы, потому что в этом, ну, простите за пафос, есть некоторый долг, потому что мы знаем, что многим людям плохо, и тем людям, которым плохо, с ними нужно разговаривать, и мы будем обращаться к россиянам, которые находятся в стране, мы будем разговаривать с иммигрантами, которые тоже оказались совсем не в сладких условиях, никто здесь как сыр в масле не катается, несмотря на то, что сыры-то как раз есть, они не подсанкционные. Мы будем обращаться к Украине, к украинцам, которые ведут справедливую освободительную войну. И вот со всеми людьми, которые выступают за нормальную, мирную, человеческую жизнь, мы будем разговаривать, потому что это наша работа. Такое у меня пожелание на Новый год, продолжать нам всем оставаться на связи в этих странных, страшных, тяжелых условиях. И еще один итог года, который я хотел отметить. Я обратил внимание, что в последнее время на YouTube огромное количество появилось роликов, которые целиком сделаны искусственным интеллектом. Как я понимаю, работает это следующим образом. Вы просите нейросеть написать вам сценарий, потом другая нейросеть озвучивает вам это каким-то приятным голосом, который не делает ошибок, не делает лишних пауз, как это делают вот всякие подозрительные люди, живые в кадре, типа меня. Вот. Потом вы это все накладываете на сгенерированное искусственным интеллектом видео и, возможно, даже монтаж монтаж тоже делается в таком автоматическом или полуавтоматическом режиме. И люди готовы это смотреть, потому что это развлекает, отвлекает от всяких проблем. В основном это исторические, псевдоисторические видео на разную тематику. Так вот, кажется, что мы довольно быстро движемся в 2025 году в мир, где наличие живого ведущего в студии, вообще живого человека в кадре, это, знаете, роскошь. Это как такая современная виниловая пластинка, как бумажная книга, что-то, во что нужно прямо инвестировать, понимаете? Вот этого человека нужно посадить в кадр, нужно ему научить что-то говорить. И вот сегодня у нас необычный формат ужасных новостей, потому что у нас сегодня целых два человека в кадре. И мы друг с другом будем сейчас разговаривать с моей замечательной соведущей Надеждой Юровой впервые в ужасных новостях в таком формате. На самом деле в этом выпуске ужасных новостей поучаствовал как минимум еще третий очень важный человек. И я бы даже прям, если бы это было бы географически возможно, я бы его позвал бы с нами в кадре тоже выступить и тоже ответить на вопросы или задать друг другу какие-то вопросы. Это наш бессменный монтажер, которого зовут Мартин, так он известен по социальным сетям, который собрал больше 100 выпусков ужасных новостей, и без которого вся эта работа была бы невозможной и бессмысленной. Мартин, привет, спасибо за работу, с Новым годом! Мы подумали, что Рождество, Новый год — это такое время, когда нужно, ну, делать новые форматы и говорить не только про ужасные новости в нашем традиционном ключе, но еще и, например, ответить на вопросы наших зрителей, ваши вопросы. Спасибо за то, что вы их успели задать. И мы сегодня с моей коллегой Надеждой Юровой займемся вот таким, значит, что, где, когда. Надежда, привет.
Всем привет. Привет, Кирилл. Спасибо, что позвал, как говорится. Будут у нас нетрадиционные ужасные новости во всех смыслах этого слова. Давайте, да. Короче, вы прислали нам какое-то количество вопросов в сообщество на Ютубе. Написали нам в наш бот, как мы вас попросили. Они лежат вот в этой волшебной абсолютно мисочке новогодней вместо оливье. Значит, я достаю вопрос. Рандомные. Кирилл отвечает. Все по-честному, друзья. Не обижайтесь, что если ваш вопрос, так сказать, не найдет ответа от Кирилла Мартынова. Итак, вопрос номер один. Основное событие этого года – осознание, что мы, люди, утратили право жить. Я не пессимист, я реалист. Угу. Вот так вот.
Ну, насколько можно себе представить контекст такого высказывания печального? Да, он заключается в том, что мы проиграли, мы не остановили войну, мы отдали страну каким-то просто подонкам и крокодилам, нас никто не представляет в политике, и, короче, мы все умрем, и все будет плохо. Логика понятна. Действительно, я думаю, даже сами те, кто войну начинал, и Путин лично, он, конечно, не рассчитывал на такое мероприятие, затянувшееся на сроки Великой Отечественной войны. Они считали, что это будет как-то все быстро, легко для них, и так же красиво и убедительно, как в 2014 году в Крыму. Ну, для них как бы красиво и убедительно. Все разбегутся просто, и ничего не будет. И понятное ощущение, что мы находимся внутри этого процесса. Вообще, мне кажется, нормальные люди очень тяжело переживают происходящее. Им больно, у них тоже ПТСР, как бы у них там депрессия, всякие болезни психологические и физиологические развиваются. Это все понятно, мы сами находимся в таком же состоянии. Понимаете, с одной стороны, вот, наверное, может быть, главная мысль, про которую я давно уже думаю в этом контексте, заключается в том, что ничего стыдного и позорного в том, чтобы оказаться на проигравшей стороне, на самом деле нет. Потому что мы привыкли про войну размышлять в ключе Второй мировой, про которую мы больше всего читали, смотрели кино. И там, значит, силы добра громят силы зла, как бы такие «Звездные войны» практически, да, все так замечательно, ну, относительно замечательно заканчивается, хотя огромной ценой, и дальше вот начинается какая-то новая жизнь уже, по крайней мере, без войны. Там Западная Европа на свободе оказалась, Восточной получилось не так хорошо, и с Советским Союзом самим. Но на самом деле никто нам не гарантировал, что все будет как в таком голливудском триллере, как в «Звездных войнах». Никто не гарантировал, что джедаи победят, значит, эту имперскую сволочь. Я всегда с подозрением к имперской сволочи относился. Вот. И как бы, ну, надо просто принять. То есть, если, смотрите, если вы думаете о своей жизни так, что она, ну, не знаю, потеряна, что вы проиграли, и у вас нет причин больше жить, это означает, что у вас есть какой-то, ну, стержень внутренний, который остался не сломленным. Потому что если бы вас сломали бы, как люди реально ломают, то вы бы уже говорили, ну все, как бы Путин в чем-то был прав. И типа того, что, ну, наверное, так надо было, не все так однозначно. Вот так выглядят сломанные люди. А те, кто оказался на проигравшей стороне на сегодняшний день и кто не сломался, мне кажется, что они как раз дают нам надежду на то, что у человечества не все еще потеряно, простите за пафос. История длинная, на самом деле, да, то есть вот эти все события, которые длятся последние, там, ну, если с ковида начинать, вся странная жизнь окончательно началась там уже больше 5 лет. История длинная, по меркам человеческой жизни 5 лет — это много, вот подростки растут, и мы там моложе тоже не становимся, но по меркам истории это пока ни о чем. То есть я думаю, что мы застанем возможность восстановить те ценности, которые мы считаем правильными. По крайней мере, раз мы считаем их правильными, то стоит попытаться.
Абсолютно. И еще хочу сказать, что это очень хорошо, что вы это говорите и проговариваете, и понимаете про себя. Скажу сейчас такую вещь, которую в комментариях мне напишут что-нибудь. Но нужно не стесняться обращаться к помощи психологов в случае, если нужно психиатров. Потому что на самом деле такое ощущение — это симптом. Такой же, как когда у вас текут сопли из носа, когда вы заболеваете, и вы идете к врачу, он прописывает вам лекарства, вы их пьете и выздоравливаете. Сходить к психологу в каком-то смысле это работает абсолютно так же. И я думаю, что это сейчас нужно нам всем, всем нам нужна поддержка. В случае, если... Ну, понятно, что я говорю, что психолог должен быть проверенный, хороший, рекомендованный, скажем. А в случае, если как бы на такое ты не готов и не готова, помощь близких, какая-то рука рядом, и обязательно говорите друг с другом. Мне кажется, это очень важно. Прийти и сказать, слушай, я чувствую себя как очень хреново. Помоги мне. Мне вот сейчас очень нужно, чтобы ты меня там пообнимал. Мне сейчас очень нужно, чтобы мы сходили с тобой на свидание. Или мне очень нужно, чтобы мы полежали с тобой и посмотрели тупой сериал. И это окей просить о помощи, и это окей друг друга поддерживать. Потому что а как, если не так?
Тут, наверное, у нас сейчас завяжется некоторая дискуссия про психологию. Но мне кажется, это важно поговорить. Да, я буду с вами спорить. Давайте это все фреймируем как высказывание в стилистике как бы окей, бумер. Ну, в смысле, вы мне можете так ответить. Ну, вы знаете, что... То есть я считаю, что люди, которым помогают психологи, безусловно, должны иметь возможность это делать. Я совершенно никого не призываю не обращаться к психологам, если вам это помогает. Моя претензия к такого рода практикам в основном связана с тем, что то, что я замечаю, это то, что психология скорее помогает вам смириться с реальностью, чем как бы пережить невозможность существовать в этой реальности. Ну, то есть, условно говоря, психология — это про принятие. Я вот как-то все-таки предпочитаю не принимать многих вещей, которые происходят. И я думаю, что есть тоже люди, которые принимать, смиряться не готовы. И для меня лично история про поддержку, кроме близких, это история про то, что когда ты не смиряешься с реальностью, ты понимаешь, что внутри этой страшной реальности, в которой мы находимся, есть люди, которым сильно хуже, чем тебе. Ну, классический пример для нас — это политзаключенные. Простой жест написать письмо политзаключенному, вступить с ним в переписку, поддержать его словами, рассказать ему историю, послушать его историю — это, в общем, поддержка, которую вы, как люди, находящиеся на свободе, имеющие возможность, как и мы, там, не знаю, смотреть YouTube и разговаривать друг с другом открыто, вы можете это сделать. Да, и вот я как бы, не знаю, то есть я думаю, это совершенно не универсальный опыт, я думаю, что здесь разным людям подходят разные стратегии. Мне кажется, что лучшей формой психологической самоподдержки является действие. И действие может быть в первую очередь направлено на помощь тем, кому хуже.
Я согласна. Отрицать всего это не буду, но...
Так, как же? А я думал, вы скажете...
Нет, я сейчас скажу. Я сейчас сказала, отрицать не буду и сказала «но». Получается, обманула. Короче, отрицать буду, но с чем-то я согласна. Скажу пару слов про принятие. На самом деле, ну, я живу с концепцией принятия и неплохо живу, при этом это не мешает мне продолжать бороться и ненавидеть, и действовать, действенно бороться, действенно проявлять свою злость. Но это как раз, на самом деле, это и про то, что ты принимаешь, что тот факт, что я злюсь, это нормально. нормально, что, типа, я не должен из-за этого очень сильно страдать.
У меня с этим никогда не было проблем.
Ну, видите, как здорово.
Вот, ладно, договорились.
Окей, бумер. Так, едем дальше. Сейчас я как-нибудь вот так вот, вот так вот, вот так вот. Опа, что-то выпало. Ладно, потом подберем. Вот про людей года пишет человек, что для меня люди года — это Горинов, Шлосберг и все политзаключенные. Свободу им. Свободу политзаключенным. Думаю, что здесь и добавить нечего. Давайте дальше. Вот так вот я за Кирилла решила, что ему добавить нечего. Помимо того, что мы спросили у людей, что они хотят спросить у Кирилла, мы задали им тоже какие-то вопросы, например, про главное событие года, про человека года. И вот человек нам пишет, что главным событием года для него или нее, я не знаю, стало возвращение Трампа в Белый дом. Человеком года считаю Зеленского и народ Украины. Спасибо вам за независимую журналистику и проект VP-новое. VP-новое — это наш VPN, который мы сделали сами. Вот.
Ну, с VP-новой там все несколько сложнее. Мы сейчас его переоборудуем и перезапустим, и укажем всех партнеров, которые нам помогают с VP-новой. Действительно, спрос на VPN очень большой, и как бы это хороший, честный способ зарабатывать для журналистов. Поэтому, когда у нас перезапустится этот проект, видимо, уже вот в начале следующего года, мы вам об этом дополнительно сообщим.
Обязательно.
Спасибо за комментарии, спасибо за добрые слова про независимую журналистику. У нас, знаете, в нашем мире все время все ищут каких-то зловещих кукловодов, которые, как бы, не знаю, диктуют, вот, например, Надежде Юровой, что ей говорить в эфире.
Ежедневно, ежесекундно.
Да, значит, и я тоже, как вы видите, я тоже весь такой на ниточках нахожусь, дергаюсь тут, и кто-то мной кукловодит. На самом деле, я для коллег, я стандартно шучу, что мне бы в какие-то моменты нашей жизни в эмиграции мне бы очень хотелось, чтобы кто-то прям говорил мне, что делать, знаете, какой-нибудь такой опытный, умный человек. Но так вышло, что таких людей вообще нету и не предвидится. И вот мы 4 года, в общем, занимаемся тем, что мы просто сами считаем правильными, совершаем какие-то ошибки, стараемся совершать их меньше, делаем настолько независимую журналистику, насколько это возможно, в принципе, в нашем мире. И мне кажется, что помогает нам совершать, может быть, меньше ошибок и быть независимыми. Но, мне кажется, какая-то довольно четкая, ценностная такая конструкция, контекст, который нам достался в наследство от «Новой газеты». И, по-моему, я уже этот контекст упоминал, когда мы ЛГБТ обсуждали, это один из многочисленных примеров, мы просто про людей. То есть мы как бы не про величие государства, не про огромные деньги корпоративные. «Новая газета» — это газета, которая рассказывала про то, как живут люди, как они радуются и чаще печалятся, как они страдают. Ну и в идеале, конечно, вот хотелось бы заниматься таким solution journalism, такой журналистикой решений, которая помогает, не просто рассказывает про людей, но помогает людям. Одна из особенностей нынешней диктатуры заключается в том, что они, конечно, очень резко снизили возможности для журналистов, для правозащитников, вообще для всех, кто видит в этом смысл своей профессиональной деятельности, помочь людям. Мы что-то можем делать в эмиграции, мы что-то можем, наверное, делать с точки зрения, ну, там, какого-то дискуссии про обмены политзаключенными и вот такие вещи, но это все тоже связано с заграницей. Если о чем-то мечтать в профессиональном смысле слова, то мне кажется, мечтать о том, что в России наступит тот день, когда честные журналистские истории, расследования будут снова приводить к тому, что жизнь людей будет меняться к лучшему. Потому что сейчас как бы война и военная цензура, она вот убила главный смысл этой профессии, она убила возможность оказывать влияние на политические процессы, на власть, и делать так, что после твоего расследования, как там, не знаю, вот Лена Костюченко, да, там сколько-то уже много лет назад писала про психоневрологические диспансеры, про ПНИ так называемые, и как бы в результате, ну, была некая общественная кампания, да, за гуманизацию условий, значит, в которых люди там находятся. И видите, довольно трудно себе представить, что пациенты психоневрологического диспансера заказали интернета, да, что они заказали нам кампанию типа там, не знаю, проплатили, как бы, да, там, давайте вот чаще будем писать про наши страдания, да, это не так работает, это работает про то, что твоя задача рассказать людям историю, мимо которой они не могут пройти мимо, и люди, нормальные люди, будут испытывать эмпатию и захотят помочь в этой ситуации. Вот, может быть, об этом стоит, стоит помечтать, да. Но вот это была, была речь практически застольная, рождественская, про независимую журналистику.
Я хочу сказать, что независимая журналистика также не могла бы существовать без вашей обратной связи. И это то, что мы ценим больше всего. Мы очень ценим, когда вы пишете нам про то, как вы живете, про то, что вас волнует. Без вас мы просто не имеем смысла. Поэтому я хочу сказать вам, что мы читаем ваши комментарии. Пишите их, пожалуйста. В новом году еще больше. И я это даже говорю не потому, что это помогает алгоритмам Ютуба или что-то вроде того. Мы действительно их читаем и отталкиваемся от них, когда решаем, про что говорить. Нам важно понимать, что происходит.
Тут не могу не спросить, наверное, пора раскрыть эту тайну. Надежда, как вам кажется, мы все-таки с вами родственники, потому что это частый комментарий на Ютубе. Вот
есть два варианта, знаете, да. Либо я ваша родственница, да. Либо я Александра Штефанова родственница. Ага. Мне тяжело ответить на этот вопрос, хотя ладно, легко. Нет, мы не родственники. Я все ждала этого момента, когда можно будет сказать. У меня есть очень верный комментатор. Я его дико люблю. Он пишет комментарии под каждым моим видео. У него такая ярко-зеленая аватарка, и я всегда его замечаю. Сначала началась наша динамика отношений с того, что он начал писать: «О, Панкуха, привет!» Потом Панкуха сменилась на Дюхой. То есть я как-то очеловечилась немножко. Он писал мне просто, что он очень рад меня снова видеть. Как здорово, как классно. Когда выходили ужасные новости, он писал: «А когда же Надюха?» Ну, то есть, как бы преданный человек, фанат. Простите, это я шучу. Последние несколько видео этот человек начал мне говорить: «Что-то, наверное, как-то скучно я пишу. Сейчас я каждое видео буду писать тебе комментарии со странными фактами про ящериц». И теперь каждый раз, каждое новое видео, он пишет: «Интересный факт про ящерицу. Ящерица там то, сё, пятое, десятое. Там отбрасывает хвост, там что-то еще умеет, то умеет, сё умеет». Этого человека ник Газик Газ. Я это запомнила уже. Уважаемый Газик Газ, спасибо огромное за факты про ящериц, за то, что следите за каждым видео, за то, что пишете комментарии. Я вас вижу, читаю и продолжайте в том же духе. Вот, спасибо огромное.
Это подтверждение того, что комментарии важны.
Да. Так, следующий вопрос. Вот этот. Кирилл, считаете ли вы, что те россияне, которых вы обвиняете в участии в войне, в будущем могут пересмотреть свои взгляды?
Ну, мне кажется, это продолжение, на самом деле, вопроса про фильмы. Мне кажется, что отрезвление и пересмотр взглядов будет очень тяжелым, болезненным процессом. Человеческая психология так устроена, что мы склонны, ну, как бы других людей обвинять и себя оправдывать. Это всех касается, в том числе нас. Мы тоже в этом смысле такой логической, как бы, уловке подвержены. Но я думаю, что, конечно, что вообще ключевой вопрос политики для ближайших, там, не знаю, 5-10, может быть, 20 лет в России – это вопрос о том, начнут ли участники войны и члены их семей стыдиться того, что они в ней участвовали. То есть, как бы, будет ли человек прятать свою форму и как бы никому не рассказывать, чем он занимался после 22-го года. А сколько будет таких людей, которые устыдятся? Да, сколько людей будет, так же, как это с вермахтом в Германии случилось, там после войны, ну, вермахт не был осужден как преступная организация, в отличие от СС или национал-социалистической партии, и фактически там большая часть мужчин в Германии участвовали в войне, заметная часть, но при этом, просто из-за масштабов этой войны, да, но при этом, как бы, в какой-то момент времени, там, после 50-х, 60-х годов, как бы, гордиться тем, что дедушка вообще-то, как бы, у него железный крест, стало как-то вот не очень. Ну вот, я думаю, что нас этот тоже процесс ждет, и я думаю, что, конечно, надо с этими людьми разговаривать, когда придет время, переубеждать их, и что, в общем, в этом и есть как раз борьба за будущее, про которое надо думать, ну, в какой-то долгосрочной перспективе.
Ну, то есть вы считаете, что с этим, даже с условием такого ПТСР, с которым они возвращаются, это возможно?
Ну, у нас вся страна в разной степени в ПТСРе, как бы, да, причем Причем формы того, как этот ПТСР переживался раньше, он был, ну, таким, ну, как бы мы просто делаем вид, что ничего не происходит, и мы просто отрицаем реальность. Потому что я думаю, что на самом деле после... Ну, это разные, наверное, вещи, все-таки участие в реальной войне и, не знаю, и там, допустим, просто социальный распад и там нищета, которая была в конце советской власти в 90-е, но по сути, там, поколение наших родителей, они все в том или ином виде испытали какой-то ПТСР, как бы, может быть, не военный, да, то есть люди, которые там работали в НИИ, а потом оказались нищими и пошли торговать на рынок, пытаясь выжить, ну, у них, наверное, тоже, как бы, в общем, их жизнь была не очень комфортной. И потом вот как-то вот эта история про то, что как каждый потом выживает в одиночку, это как раз то, что случилось с нашим постсоветским обществом. Поэтому не в первый раз, может быть, это будет более страшный опыт еще, но с ним надо будет как-то работать.
Так, едем дальше. Здравствуйте, Кирилл, с Рождеством. Какой вам представляется победа Украины? Что можно будет считать победой, чтобы и Путлер, прямая цитата, остановился, и Украина стала мирной и европейской?
Ага. Ну, во-первых, с Рождеством, я хоть и не верующий, да, но мне кажется, что вот в эти годы очень понятно, в чем смысл вообще Рождества. То есть световой день начинает увеличиваться, зима постепенно начинает уходить, есть надежда на какую-то новую жизнь. И в целом еще была традиция, там, во времена Первой мировой, была традиция рождественского перемирия. Вот. Ну, как-то вот все сходится, да, вот то буквально на что стоит надеяться. Это пройдет, а будет какая-то другая жизнь, и Рождество нам об этом напоминает. Я думаю, на самом деле, что Украина уже сейчас победила, потому что и российские агрессоры, и западные разведки, они давали Украине там 3 недели на сопротивление, они предлагали Зеленскому эвакуацию, и, конечно, считалось, что, ну, против такого полномасштабного вторжения Украина сопротивляться долго не сможет. Украина продолжает платить за сопротивление чудовищную цену, и, в общем, такого никому нельзя пожелать, такую цену заплатить за желание быть не России и другой свободной страной, но Путин на самом деле ничего практически не добился. То есть он сейчас контролирует путинская армия, контролирует российская армия, контролирует меньше территории Украины, чем в 22-м году. Вышли они из Херсона и из территории там, Черниговской и Киевской областей. Если посмотреть на карте, вот эти все достижения Путина, которые он предъявляет в качестве своих великих политических побед, это десятки километров от Донецка. Ту агломерацию, которую Путин сейчас будет пытаться штурмовать, там Славянск и Краматорск, это несколько десятков километров от центра Донецкой области. Это все, чего на самом деле российская армия добивается путем чудовищных потерь. Как это все должно закончиться? Ну, вот сейчас мы видим, что буквально единственный, кто упирается против любых мирных планов, это Путин. Он считает, что у него все отлично, все идет по плану, мы часто об этом говорили. Мне кажется, что сценарий Финляндии с некоторыми оговорками для Украины в нынешних условиях, он очень такой как бы позитивный. То есть Украина сохраняет себя как самостоятельное государство, контролирует большую часть своих территорий фактически и юридически не признает никаких аннексий. Ну и дальше создаются такие условия, когда новое нападение Путину или его наследникам просто очень невыгодно. И даже если это на десятилетие приведет к тому, что часть территории Украины будет фактически потеряна, это все равно вытащит страну в сторону какого-то нормального восстановления и развития, и это совершенно точно будет победа. Это будет совсем не то, на что Путин мог рассчитывать, собирался рассчитывать в 22-м году. Несмотря на всю разобщенность и недостаточную силу Европы там, с военной точки зрения, Европа все-таки не собирается Украину Путину отдавать, нашла деньги на то, чтобы у Украины был и военный, и гражданский бюджет в следующем году. И поэтому у Украины по-прежнему, несмотря, повторюсь, на чудовищную цену, которую она платит в ходе обороны от Путина, от армии вторжения, у Украины все-таки хорошие перспективы выйти из этой войны непобежденной. А это, мне кажется, то, чего украинский народ добивается, и то, что кремлевская пропаганда не смогла сломить за все эти 4 года.
Пара-па-па-пам, следующий вопрос. Пум, коротенький. Человек года на око. Сколько смелости в одной девочке? Только согласиться можно.
Ну, мне кажется, главное здесь как-то не передавить, да, потому что человек молодой, попал в очень сложную ситуацию. К счастью, все разрешилось хорошо. Я надеюсь, что она дальше сможет учиться, заниматься музыкой и в общем, жить так, как она считает нужным, чего у нее хотела отнять Российская Федерация, как у многих других людей. Очень, конечно, радостно было. Мы ждали ее, на самом деле, на концерте с Монеточкой и с Нойзом, и это сбылось. Мы даже отправляли корреспондентов на первый концерт Монеточки в Вильнюсе после освобождения Дианы, но Диана немного не успела. Она вот на второй попала к Нойзу, и, конечно, это было большое, большое счастье. Но как бы важная вещь, мы, мне кажется, ее уже вспомнили, да, что таких людей будет много. И это просто неизбежный ход истории, процесс, который никакой Путин не остановит. 15 лет ей было, когда Путин напал на Украину, и вот вырос человек, который думает и действует свободно. Очень круто, вот, и это на самом деле как раз наша главная надежда на будущее.
Да, в общем, вы нас не заткнете, и мы будем петь песни про свободу и любовь. В США сняли множество фильмов про вьетнамскую войну с антивоенным посылом. Как вы думаете, появится ли подобное кино про СВО?
Это, на самом деле, большой политический вопрос для какого-то ближайшего и, может быть, даже отдаленного российского будущего. Как я себе представляю, вот то, что случилось в этом году с Дианой Логиновой, это первый шаг к тому, чтобы началась, ну, какая-то уже чисто такая поколенческая рефлексия над преступлениями этой войны. Взрослые боятся говорить, да, как бы те, кто что-то сказал, они там либо в тюрьме, либо в эмиграции. Но при этом во время так называемого СВО растут дети, подростки, их будет какое-то количество, будет следующее поколение. И так же, как это случилось на самом деле в Германии, по другим причинам, но как бы механика похожая, эти дети и подростки, выросшие, будут спрашивать свое поколение, своих отцов и матерей, собственно, а что вы, ребята, делали во время СВО? Довольно трудно будет найти язык, в котором эту войну, которая показана просто в каких-то миллиардах страшных кадров, абсолютно без причин началась, кроме того, что Путин этой войны хотел, довольно трудно это будет оправдать. Мне кажется, здесь немножко наша пропаганда и наше традиционное вранье по поводу других российских войн, как война в Чечне, например. Здесь этот вариант не сработает. И масштабы больше, и страшных кадров гораздо больше. И мне кажется, что это будет такой, ну, челлендж для следующих поколений разобраться в том, как все это стало возможным, да, и как бы как мы дошли до такой жизни. Ну и надеюсь, что мы придем к нашему традиционному новогазетскому лозунгу. Они нам говорят, можем повторить, а мы им отвечаем больше никогда. И, в принципе, да, этот лозунг был у нас задолго до 22-го года. И я думаю, что рефлексия в виде фильмов, в виде текстов, книг, она должна появиться. И если она появится, мне кажется, это будет тот же процесс, который нас приведет, ну, как бы к какому-то шансу на то, что будет нормальное будущее для страны и для будущих поколений. И это как раз предмет, мне кажется, политической борьбы. То есть мне кажется, что то, чем мы занимаемся сейчас, многим кажется, что вот люди сидят в эмиграции и, там, не знаю, все пропало, и ничего не происходит, уже ничего не поменять. Но ход времени, ход истории, он на самом деле с долгосрочной точки зрения, он на стороне тех людей, которые будут все это осмыслять именно с антивоенных позиций. И я думаю, что шансы на то, что в России появятся антивоенные фильмы, такие же, как американские про Вьетнам, а может быть, еще более страшные какие-то другие с нашей спецификой, они достаточно велики.
Хочется верить, что это случится, что эти фильмы снимет, ну, если не мое поколение, то хотя бы поколение каких-нибудь моих воображаемых детей. Поскорее уже хочется всего этого, конечно. Так, так, так. Культурный у нас вопрос. Человек года для персоны, которая это пишет, Юра Борисов.
Ага.
Как вы относитесь к тому, что Борисов участвует в государственных проектах, но не высказывается на политические темы? Это, тут есть даже варианты, лицемерие, малодушие или адекватная позиция?
Ну, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы все люди с аудиторией и вообще желательно все люди высказались бы против войны, и это бы привело бы, возможно, к тому, что эта война просто стала бы, что ее невозможно было бы вести. Да, как бы солдаты бы дезертировали, ушли бы с этой преступной войны, деятели искусств, все хорошие люди высказались бы против войны, и было бы всем всем счастья, не было бы того ужаса, в котором мы находимся. Да, очевидно, что так уже не получилось. Очевидно, что не было, наверное, той точки, когда это было возможно, как какое-то консолидированное действие. И конкретно говоря про Борисова, ну, для меня очень четкая есть граница. Вот если человек как бы зетнулся, если он зигует, ездит на Донбасс, там, не знаю, показывать, какой он большой патриот и как он помогает российской армии, если он участвует в пропагандистских каких-нибудь позорных проектах, которые рассказывают про как бы борьбу русскоязычного населения неизвестно с чем, ну, тогда с этим человеком, наверное, разговаривать не о чем. Есть люди, хорошие профессионалы, которые в нынешних условиях, это касается не только актеров, там, я на преподавателей смотрю, среди моих коллег, университетских профессоров, бывших коллег, в России есть те, кто съездил на Донбасс, возглавил какую-нибудь школу пропаганды и радуется жизнью, и себе купил новое пальто из Италии, как бы на эти деньги. Большой молодец, как бы большие патриоты. Вот. А есть те люди, которые, ну, просто молча делают свое дело, рассказывают, ведут учебные курсы, которые они должны вести, пишут книги, и у них жизнь продолжается в таком сокращенном формате. Они не могут говорить про свои политические убеждения больше, но они не работают на пропаганду и не зетнулись. Вот. И, на мой взгляд, всеми любимый актер Юра Борисов, да, как бы у которого прекрасная международная карьера, он выполняет свою функцию как человек, который показывает ну, нормальных русских. Да, как бы, ну, не злодеев, не крокодилов, не соучастников убийц, не тех, кто это оправдывает, не тех, кто участвует в пропаганде. Но он такой, как бы, вот с Ургантом, наверное, его можно сравнить. Да, там у Урганта было более-менее прямое выступление против войны, но это было на эмоциях в феврале 22 года, тогда так многие сделали. А потом он в основном говорит какими-то намеками. В целом, да, это люди, которые могут находиться в Москве, могут там работать, даже если вот Урганта не пускают на телевидение. И они не сделали какого-то большого зла и большой подлости. Поэтому я думаю, что для того, чтобы, если мечтать про то, что нормальная жизнь в страну вернется, все Юры Борисовы будут этой стране нужны.
Пишет нам человек: «Живу в Москве, чувствую страх и безысходность». И вопрос: способен ли Путин разрушить все до конца, если поймет, что проигрывает? И есть ли у России шанс на восстановление после него?
Ну, наверное, это своего рода новогоднее обращение. Да, вот наш читатель, зритель пишет, что он чувствует страх и безысходность. И мне кажется, в нынешних условиях это просто показывает, что вы испытываете нормальные человеческие чувства. Вам не все равно на то, что происходит с вашими близкими, с людьми, которых вы не знаете, с украинцами. Возможно, вы никогда в Украине не бывали, но все равно чувствуете свою какую-то эмоциональную вовлеченность в эти страшные события. Вот. И мне кажется, что на самом деле мы как раз должны в контексте новогоднего рождественского обращения, мы как раз должны помнить про всех людей, которым сейчас тяжело, потому что они остаются людьми. И, наверное, нам и работать нужно для тех, кто оказался, потерял дом, тех, кто не может уехать из России и испытывает страх и отчаяние, для людей, которые находятся под бомбами и ракетами из-за того, что Путин начал эту войну, вне зависимости от того, какой у нас паспорт в кармане и какая у нас, не знаю, географическая и территориальная принадлежность. Вообще, базовая вещь, которая сейчас уже там 4 года спустя, наверное, не так убедительно выглядит, потому что мы с ней свыклись тоже, как и со многими другими событиями последнего времени, это то, что главная причина, почему независимые медиа работают, почему работает «Новая газета Европы», это история про то, что мы должны видеть друг друга и знать, что каждый из нас не одинок. Вот. Ну, это такая, как бы, такой, да, если мы сами себя не поддержим и не поможем друг другу хотя бы эмоционально, то, наверное, никто это за нас не сделает. Поэтому спасибо, что вы смотрите, и, наверное, повторю эту мысль, что страх и безысходность — это просто нормальное человеческое чувство для человека, который не игнорирует реальность, в которой мы находимся. Может ли Путин все разрушить до конца? Ну, тут, как вам сказать, в России ввели военную цензуру, и при этом первые дни, когда война началась, «Новая газета» еще в Москве работала без цензуры, потому что ее просто не было. Вот. И здесь вот сейчас в съемках этого видео участвуют некоторые мои коллеги, которые как бы мне из-за камеры вот так махали в феврале 22 года о том, что я сейчас наговорю себе на все статьи прошлого, будущего и нынешнего Уголовного кодекса. Мне тогда точно казалось, что ну вот, как бы я не смогу сдержаться, я, собственно, поэтому довольно быстро выехал из России, потому что понимал, что дальше как бы, вот, уже придется садиться в тюрьму, а оттуда на Ютубе довольно сложно вещать, неудобно. Как говорил мудрец Павел Дуров, как бы, да, зачем садиться в тюрьму, если можно этого не делать, да, лучше этого избегать. Вот. Но это такой спорный момент. Но тогда среди удаленных, среди видео, которые «Новая газета» тогда записывала и которые вынуждена была потом удалить, было очень важное видео, потом, наверное, мы найдем его в архиве и сможем опубликовать, когда военная цензура закончится, исторический документ. 24 февраля 2022 года было записано видео, в котором вещи были проговорены очень четко. Там было сказано, что на самом деле у Путина, вот у этого персонажа, у него в руках ядерный брелок, он играет с ядерным чемоданчиком, и когда он начал войну, и когда понесет война приведет к тем последствиям, которых он не ждет, единственное, что у него останется, это его ядерный брелок. И это была, мне кажется, был очень четкий, очень быстрый анализ ситуации, который появился в первые часы после начала вторжения. И в течение всей нашей работы мы исходим из идеи о том, что да, что Путин может действительно все разрушить, не только, возможно, Россию, не только Украину, но и постараться еще весь мир с собой прихватить. В конечном итоге все вы помните эту его такой «Талибан-ток», да, который предполагал, что вот они сдохнут, а мы попадем в рай в случае ядерной войны, потому что мы будем мучениками. Это, в принципе, его вполне реалистичный план на случай, если он начнет терять власть. Из этого и надо исходить. Но как бы тут, понимаете, тут можно, наверное, вспомнить, лет тоже 10 назад была очень популярна такая стоическая философия, адаптированная для современного мира, где люди очень нервничают. Ну и здесь что как бы можно сказать? Да? Но мы видим эту реальность, мы не то чтобы ее принимаем или не то чтобы ей радуемся, просто давайте делать то, что мы можем для того, чтобы этого не случилось. Может быть, от нас не так много зависит, но мы будем стараться. И повторю еще раз, на самом деле, правда, у нас у всех же родственники, друзья в России. Вот это чувство безысходности, это правда, это демонстрация того, что люди в России, миллионы таких людей, остаются нормальными людьми. Мы для них работаем.
Главный факт этого года, получается, для меня, это полная деградация системы высшего образования. Что вы будете делать в тот день, когда узнаете, что Санцеликий умер? Первый раз вижу такое обращение к этому человеку. Санцеликий. Это вообще... Вы слышали такое когда-нибудь?
Я знаю, что пропагандисты называют Путина темнейшим. У них такой сленг. Видимо, это вот такой лунарный и солярный Путин. Какая-то ерунда. Угу. Сейчас события последней недели очень такие показательные были, потому что Зеленский в своем рождественском обращении сказал, что у всех украинцев есть одна мечта, чтобы он помер.
Чтоб він сконав.
Почему-то вот эту фразу, там не было никакой фамилии, начал комментировать Дмитрий Песков, который сказал, что это очень некультурно. И, конечно, многих интересует вопрос, а как Песков понял, кого имеет в виду Зеленский? Вот не знаю, случилось, наверное, что-то. Ну, как-то вот он догадался. Вот. Мы знаем, на самом деле, просто сопоставимая уже, не знаю, трагедия выпала на жизнь людей в Украине, в первую очередь на жизнь многих россиян. Мы знаем, что было во время смерти Сталина, когда многие рыдали и думали, что будет война, потому что были распропагандированы и просто ничего кроме Сталина не знали в своей жизни. Вот. Они, кстати, уже и правят сопоставимое количество лет. Сталин с Путиным, как вся эта история, мы выросли при Путине. Жуткое, жуткое зрелище. Вот. Но моя любимая фотография по поводу, вообще мой любимый документ по поводу смерти Сталина, это событие в Нью-Йорке, когда там украинцы начали готовить бесплатный борщ. И такие были надписи, типа «Free борщ» в эту памятную дату. Как бы. Вот, я думаю, что история повторится. Тоже кто-то будет готовить бесплатный борщ. А бесплатный борщ — это хорошо. В целом, я все-таки думаю, что вот эта позиция Васи Уткина, которую он сформулировал 15 лет назад, покойного, который пожелал Владимира Владимировича долгих лет жизни прямо до суда, она, конечно, более такая точная. Вот, конечно, вот справедливость, если бы она в мире существовала, выглядела бы как Путин, который дает показания в суде. Это прям очень красиво было бы, и такого тоже стоит пожелать. Условно говоря, там, ну, Брейвик сидит в норвежской тюрьме в каких-то суперкомфортных условиях, не гниет совершенно, вот. Но при этом вот он убил людей, и Путин тоже людей убивает еще в больших масштабах. И вот эта история такого, ну, все-таки уже такого немолодого человека, небольшого роста, который сидит в камере, который там телек смотрит, который там пишет про половцев и печенегов, это будет некоторое, ну, собственно, разоблачение. То есть он в каком-то смысле слова занял бы в этой реальности то место, на которое он, ну, по-хорошему должен по справедливости претендовать. То есть даже гнить не обязательно, просто вернуться на свое место. Вот это... Ну, другое дело, что, слушайте, что как бы шансы на такую тюремную судебную справедливость, они минимальны, кажется, в современном мире. Вот, поэтому, наверное, все-таки биологический какой-то исход и свободный этот фри-борщ где-нибудь в каком-нибудь милом месте. Я только не понял, при чем здесь высшее образование, потому
это
что...
Да, просто мы, видимо, спрашивали про разочарование года, и вот с высшим образованием связано.
Прям, слушайте, с образованием, да, ну, я же как бы препод, вот Надежда даже в курсе немного, да.
Мой препод. Мой.
Вот. Мне кажется, прямо с долгосрочной какой-то перспективы это более важно даже, чем занятие журналистикой. Я бы делал бы серьезный упор на какое-то самообразование, особенно в нынешних условиях в России, особенно когда у вас есть какие-то единомышленники, которые, ну, как бы не хотят поддаваться пропаганде, не хотят учебные курсы, где все отцензурировано, и которые сами себе выбирают, что читать, что обсуждать. Это, к счастью, все-таки благодаря тому, что в интернете все можно найти при большом желании, это все еще возможно. И есть проект альтернативного образования, в том числе «Свободный университет», который мои коллеги делают, и другие проекты подобные. Все-таки какое-то сопротивление здесь тоже есть. Хотя вот история того же «Свободного университета», она очень показательна, потому что мы его создали, когда нас выкинули из Высшей школы экономики, а потом нас еще выкинули из страны. Кажется, никто из преподавателей, из наших коллег не оказался в тюрьме. Спасибо за это, конечно. Но в итоге у нас такой получился эмигрантский проект, хотя идея была в том, что это... просто некоммерческое какой-то волонтерский проект в самой России. И первые годы мы работали в России, на самом деле собирались работать, как и в «Новой газете» тоже, в «Свободном университете» на родине. Даже вот сейчас интересно вспоминать, была вечеринка «Свободного университета» в Москве под названием «Научные танцы».
В клуб-клубе.
Вот. Да. Вот.
Не скучаю вот по такой, этому
вот,
месту.
Такую, да, страну потеряли,
это
можно сказать.
Это было прекрасно.
Да. С образованием давайте работать. Я обещал свой такой микровклад в следующем году в формате «Ужасных новостей». Буду на 3 минуты рассказывать про какую-нибудь умеренно умную книгу, которую я пытаюсь читать в данный момент времени. Я так когда-то делал, еще прямо бумажные обложки показывал. Сейчас просто, может быть, про электронные копии буду говорить. Ну и вы видите, да, там в эмиграции... Одно из самых честных занятий, которым люди заняты, это издание книг. Есть хорошие издательства в новом там издате, книги, которые не могут издаваться в России, их издают за рубежом, и, в общем, они находят своего читателя, в том числе в России, потому что все еще интернет, несмотря на всю цензуру, открыт. Очень, кстати, важную роль в образовании играют пираты. Мне кажется, надо отдельно об этом поговорить, потому что, ну, есть, например, проект «Флибуста», который из себя представляет просто крупнейший русскоязычный архив книг и текстов, вообще, в том числе всякой ерунды, но и хороших книг тоже. Вот. И его заблокировали еще очень давно. Мы узнали в этом году, что его делал какой-то программист анонимный из Германии, который плевал на российское законодательство. Вот. И поскольку пираты давно заблокированы, и все знают, как их найти при этом, да, вот сейчас там все иноагенты и одновременно все ватники, все собираются на одной платформе, спираченные пиратами. Вот это все, что осталось от такой единой русскоязычной культуры, пиратский сайт.
Блин, прикольно было бы в будущей рубрике «Ужасных новостей» в описании оставлять ссылку на «Флибусту», на эту книгу. Это мое пиратское предложение. Так, давайте следующий вопрос. Бум! Как России стать демократической страной, не потеряв территории и суверенитет? Интересно. Интересный микс.
По-моему, формулировка этого вопроса представляет из себя такой типичный, такого типичного кентавра, микс из учебника по обществознанию. Потому что, Там странные вещи сейчас пишут. С одной стороны, в России все еще можно прочитать, что демократия — это очень хорошо. Демократия всегда в российской версии заканчивается тем, что всегда побеждает на выборах Путин и всякие его персонажи там. Вот, с другой стороны, это такая история про такой Путин-ток как раз, про то, когда мы начинаем языком диктатора говорить о своем будущем и о проблемах страны. И язык диктатора в данном случае связан с тем, что вот Путина очень сильно интересует, как все-таки вот сделать так, чтобы у тебя суверенитет побольше отрос.
И территории,
да. Значит, вот, по-моему, в версии Путина этот вопрос означает, будет ли он по-прежнему править страной, или какие-то его наследники придут, и они тоже будут править всеми нами вечно, распоряжаться людьми по своему усмотрению. Я бы этот вопрос вообще переформулировал или уточнил. Я бы спросил, зачем вообще существует, ну, любая страна, с моей точки зрения, в частности, наша страна, вот как бы в чем смысл ее существования? И ответ, который я бы дал, и я надеюсь, что здесь у нас много, на самом деле, единомышленников, заключается в том, чтобы люди в этой стране жили свободно, счастливо и так, как они хотят. Да, как бы вот эта общая идея, за этим нужна как бы Россия, чтобы россияне были свободны и счастливы. Вот. Именно поэтому, кстати, ну, там, скажем, антивоенная позиция, она, на мой взгляд, супер пророссийская, потому что мы начали с 24 февраля в 22 году как бы с одним лозунгом. Ну, такой был лозунг несбыточный, да, но мы на него и дальше тоже опираемся. Значит, русские домой. Вот у нас такие были маленькие плакатики. То есть, короче говоря, если бы вместо того, чтобы убивать людей и самим умирать, совершать военные преступления, российская армия отправилась бы по зимним казармам и вообще по домам бы разошлась, то вот всем было бы хорошо, люди бы не погибли, преступлений бы не было, и на этом бы все закончилось. И эта позиция, на мой взгляд, опять же, она в поддержку нормальных людей в России и против войны, потому что войны бы тогда, если все дезертировали, войны бы просто бы не было. Ну так вот, и по-моему, если так себя спрашивать, да, может ли Россия быть населена свободными и счастливыми людьми? Вот тогда бы это был бы и суверенитет, на самом деле. Ну, люди же, как бы, человеческое достоинство – это и есть форма политического суверенитета. Я живу так, как я считаю нужным в своей родной стране. Вот кайф, как бы, да, несбыточная мечта на сегодняшний день. Вот, и по-моему, если так этот вопрос переформулировать, то, на самом деле, ну, процесс этот будет крайне сложным, и не факт, что мы в нем выиграем, но, по-моему, на Российскую Федерацию и на ее суверенитет, и на ее территории что-то вот никто не покушался в последние как-то десятилетия. Ну, кто вот, пропаганда же нам постоянно говорит, что там, кто же будет воевать с ядерной державой. Ну, вот действительно, да, там, вся стратегия безопасности США, например, по крайней мере, до Трампа, она исходила из идеи о том, что нужно как бы сохранять, поддерживать стабильность Российской Федерации, чтобы не было термоядерной Третьей мировой войны. Как бы, да, и они из этого исходили, все процессы, все там дискуссии между НАТО и Россией из этого строились на этом основании. Поэтому, короче говоря, ответ такой, да, если мы переформулируем вопрос, если мы спросим себя, зачем нужен этот пресловутый суверенитет, и ответ будет такой, ну, трудновато нам будет к этому прийти, но я, если честно, другой альтернативы не вижу. То есть если люди в России не свободны и не могут жить так, как они хотят, то нафига вообще все остальное нужно, да, то есть, ну, можно еще просто сказать, что я вообще к этому ко всему отношения не имею. Есть у меня такие друзья, которые в 22-м году сказали, что они там граждане Казахстана. Вот они такие просто как бы сказали, все, мы к России больше не имеем отношения, до свидания. Те, кто так не сказал, ну, наверное, у них по-прежнему есть мечта про нормальную жизнь на родине.
Загадываем на Новый год. Пишем на бумажках, зажигаем зажигалочкой или спичечкой.
Там надо еще бумажку есть, да.
Я потом, говорю, да, вот сейчас, я, да, кстати... третий этап. Ага. Кидаем, значит, ждем, пока она прогорит, так и лапкой. Оп, отпускаем. Ничего не прогорает, и вы просто съедаете бумагу, запивая ее шампанским.
Да, где-то, наверное, это был либо 20-й, либо 21-й год. Вот, значит, я вот даже проделал эту процедуру, там надпись была... Я, кстати, не помню, там, возможно, была цитата из группы «Макулатура», не совсем приличная. Вот, не знаю, наверное, придется сказать теперь, да? Ну, в общем, возможно, там была на бумажке надпись такая: «Я ни о чем не мечтаю, только от мента». Вот. Но я в этом до конца не уверен, что...
У него есть «Я ни о чем не мечтаю, ни о чем не жалею, лишь бы эта жизнь оказалась последней».
Да, но, может быть, там была все-таки надпись «Россия будет свободной». Но, короче, в любом случае пока не сбылось. Вот. Но мы будем работать над этим.
Хорошо. Съедим побольше бумажек, Россия будет свободной. Так, погнали дальше. Я чувствую себя немножко в этом формате, знаете, Гудковым у Урганта. Типа... Тоже правда, говорит коллега, лучше, чем Песковому Путину. Событие года для человека, который пишет освобождение заложников в Газе. Человек года – Трамп. Меня спасает любовь к жене и жизнь в Испании. Как вы выдерживаете и держитесь? Как вы выдерживаете?
Надежда, может быть, вы расскажете тоже про любовь к жене, хотя, конечно, вы не в Испании, но...
Я не в Испании, я в Латвии, в Риге, здесь я нашла жену, да. Это то, что меня... То, что сделало этот год самым счастливым в моей жизни, честное слово. То, что подняло меня со дна, в котором мы все действительно оказались, когда прошел запал, когда война затянулась, когда было непонятно, что происходит, зачем это все нужно. В общем, для меня это были очень темные времена. Любовь, конечно, спасает вообще просто, вот. И так что я женилась в этом году, и меня очень-очень это держит. Вот, любимая жена, я тебя очень люблю. Вот.
Ну, давайте Надежду поздравим, да, потому что, в общем, дай бог каждому и каждой. Я шутил в этом году, что мне ФСБшники конкретно и российское государство в целом, оно мне устраивает что-то вроде обратный захват серотонина. Да? Вот они как бы работают моим антидепрессантом, потому что когда тебе становится грустненько, уныло, вылезает какой-нибудь депутат Луговой или какой-нибудь подполковник из ФСБ, открывает против тебя новое уголовное дело, рассказывает про то, какой ты гад, враг народа. И вот у меня сейчас 3 уголовных дела, и по 2 последним будут какие-то заочно-пожизненные сроки. Вот, это все происходит на серьезных щах, я бы сказал. Вот, и я такой думаю, ну, наверное, раз вот так все серьезно происходит, наверное, как-то действительно надо продолжать работать. В общем, спасибо ФСБшникам и Луговому за то, что я себя чувствую бодрым, энергичным, что у меня много творческих планов, и продолжайте захватывать для меня серотонин. Правда, ну, конечно, лучше бы они чем-то более полезным бы занялись, но, в общем... Чем могут в конечном итоге? Вот государство работает, видите, этим психологом и психиатром таким. Вот это, ну, это, наверное, мои какие-то личные особенности, потому что когда ты находишься под давлением в разных жизненных ситуациях, ну, вот можно реагировать по-разному. Я всегда как-то привык сопротивляться, и мне прям, наверное, это нравится. Вот единственное, что я не очень понимаю, что можно еще, какую еще можно гадость придумать. Вот, то есть уже пожизненные сроки уже есть, как бы, да, ну, не знаю, там, может, какие-то еще мероприятия они готовят, но тоже будет поучительно.
Ну, не все же только вам, Кирилл.
Ну, я не, мы же, у нас же вопрос личный, как ну, бы, да. Да, то есть, типа,
я что... Я имею в виду, что, ну, вот у меня, например, еще нету ничего, у меня как бы... Вот... Я не буду стучать по дереву.
А у нас тут нету дерева, это, наверное, не дерево, да, это вряд ли дерево.
Ну, вот так вот делают обычно, когда дерева нет. Короче, спасибо депутату Луговому и моей жене.
Но по отдельности, давайте не будем смешивать.
Про освобождение заложников в Газе еще было внутри этого сообщения.
Ну, это как бы... страшная история с очень условно счастливым концом для некоторых людей. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы для всех. Значит, это тема, которая людей сильно разделила в современном мире. Казалось, что вот до 23-го года казалось, что ну, как бы все нормальные, разумные люди, они просто там против войны и Путина. Да? Но потом началась вторая война, которая тоже касается часто многих наших знакомых и которая разделила людей дополнительно на разные политические лагеря. Мы вот, вы можете посмотреть, да, в «Новой газете Европы» мы, разумеется, выступаем против захвата заложников, террористов, и мы очень рады были за тех людей, за те семьи, которые в Израиль вернулись, и много про это писали. История про, в принципе, про войну в Палестине, в Газе, она обернулась, ну, каким-то чудовищным тоже, знаете, чудовищным неверием в светлое будущее человечества, потому что выяснилось, что если можно сделать такие террористические атаки, можно делать бомбардировки городов, можно потом рассказывать всем, что это нормально и так и надо продолжать. И вообще как бы искать какие-то военные решения любых политических конфликтов, да, то мы выясняем, что мы живем не в таком уж современном, не в таком модернизированном мире. И мы про это тоже пишем. Вот, поэтому Израилю людям, которые живут рядом с ним, тоже можно мира пожелать. Вдруг это как-то станет возможным. Кто-то из коллег, вот, за которыми я смотрю по поводу израильской и палестинской истории, они пишут про... Мне кажется, нам тоже такой материал нужно сделать. Его мало прочитают, но просто ну, вот как-то хочется об этом говорить. Есть разного рода проекты, где арабы из Палестины и израильтяне, они стараются все-таки как-то находить общий язык, живут в совместных поселениях, строят свою жизнь на каких-то честных правилах. И это, по-моему, самое доброе и самое лучшее, что есть в этой истории. Если бы мечтать о каком-то мире, то он выглядел бы так. Без Хамаса, без бомбежек. Вот это прям было бы очень хорошо. Я согласен, что это тоже одно из самых важных событий года, освобождение заложников и попытка вернуться к миру и в этом регионе. Нам очень не хватает освобождения наших заложников, политзаключенных, украинских военнопленных и мира в Украине.
Кирилл, спасибо вам и вашей команде за освещение новостей. Спасибо вам. Желаю здоровья и крепких нервов в новом году. Это лишним
пригодится,
не
да.
будет. Не будет. Угу. В какой момент за этот год вам было тяжелее всего как редактору? И что помогло не опустить руки? Личный вопрос.
Ну, наверное, вы знаете, да, что медиа, которые находятся в эмиграции, они финансируются за счет фондов, которые дают пресловутые гранты. Те, кто... Я, кстати, у меня ни одного гранта не было до 22 года, я всегда на зарплату жил и ни для себя, ни для каких организаций не просил. Да? И как бы вот эта идея о том, что гранты висят на деревьях, и ты такой ходишь и срываешь эти гранты, и там как это, грантососишь, жируешь, она не очень соответствует действительности. Да, у нас сразу была очень большая команда журналистов, нам нужно было платить людям зарплаты. И в 22-м году все были такие немножко на адреналине, и там, типа, давайте работать, будем продолжать, создадим что-то, чего еще не было, как другие редакции тоже оказались в изгнании. Вот. А к 25-му году этот драйв, он, конечно, сильно ушел. Ну и тут выяснилось, что примерно половина денег, которые были у российских некоммерческих организаций в изгнании, они закончились, потому что там Трамп с Илоном Маском что-то решили. История про то, что почти 4 года спустя, ну там на 4-м году, тебе нужно опять думать о том, в этом многие оказались в такой ситуации, не только мы, тебе нужно думать о том, как выглядит твой бюджет на там, ближайшие полгода, и там ломать голову, как бы будут у тебя деньги на зарплату или нет, это было объективно самым тяжелым событием 25-го года для меня с профессиональной точки зрения. Но мы выжили. Мне кажется, что, опять же, разные новые газеты, они так устроены, что они всегда выживают. Потому что у новой газеты были очень тяжелые времена в России. Очень тяжело было издавать, насколько я знаю, последнюю независимую газету с такой гуманистической и продемократической повесткой. Нам в этом смысле все-таки, поскольку российские власти до нас дотянуться не могут, нам слегка попроще. Мы пережили 25-й год, и вот сейчас открываем 26-й, и у нас есть разного рода планы по развитию. Вот. Может быть, я вот, кстати, говорю об этом, да, я подумал, что это, может быть, как-то немного эгоистично звучит, что самое тяжелое, что со мной в году случилось, это вот как бы потеря, перспектива потери зарплат для журналистов. Но просто поймите, да, как бы я же влез в эту историю, это же какая-то ответственность, и я ее чувствую, и это касается моих коллег, которых я очень ценю. А раз я их ценю, то я должен как бы эту работу сделать. Поэтому, видите, в какой-то момент времени был там просто совсем не до Аляски, например, да, то есть, ну, вот про Аляску мы писали, но как-то эмоционально вовлечься в эти странные события по поводу поиска мира было трудно, потому что, ну, в конечном итоге его не нашли. А вот если бы нашли мир, я думаю, это было бы главным событием, конечно. Даже все наши бюджетные вопросы на этом фоне ничего не значат.
Я со своей колокольни Ютуба, так сказать, скажу, что что блокировка продолжается, и это для нас все еще очень тяжело. Нам очень жаль, что многие люди в России перестали нас смотреть, потому что государство делает все для того, чтобы нас заткнуть, все для того, чтобы россияне теряли связь и теряли доступ к свободной, нецензурированной информации. Все, что могу сказать по этому поводу, спасибо огромное, что вы включаете VPN, делаете дополнительные усилия для того, чтобы нас все еще смотреть. И что вы остаетесь с нами. Оставайтесь, пожалуйста, с нами и в новом году. Кирилл, когда Гомосятина исчезнет из ваших видео? Я понимаю, еврогранты, но большая часть российского общества относится отрицательно к гномам. А ведь вы именно для них вещаете?
Это интересный термин «гном».
Да, такой рождественский.
Да, я обратил внимание, что раньше для того, чтобы описывать представителей ЛГБТ, было как бы приемлемо использовать разные оскорбления и пиеративы, такое слово есть красивое. И вот лет, наверное, уже 10 или 15 назад, по-моему, я даже говорил про это в каких-то ужасных новостях, я открыл сайт ультраконсервативной православной линии, такой сайт был, вот они прям настоящие такие фашисты православные, значит, и вот они там хотели разоблачить вот этих самых, значит, плохих людей, которые мешают им Святую Русь построить, срочно, вот, и какой-то, значит, священник, он пишет и хочет вот прям оскорбление написать, и он такой, вот такой, ну вот как-то пишет, и такой, все вот эти вот ЛГБТ. И я подумал, что на самом деле, да, как бы все-таки, ну, жизнь берет свое, 21 век все-таки, и даже у ультраконсерваторов и у фашистов, у них, они уже как-то вот поняли, что на самом деле, ну, реальных причин даже для них нету, для того, чтобы людей оскорблять.
Будем ждать, когда они начнут писать ЛГБТК+.
Ну, я думаю, да, это следующая просто итерация фашистов. Они, когда что-то плохое захотят сказать, они скажут про вот все правильно. Да, ну, значит, как вот, не знаю, как правильно сказать, вот ЛГБТ не исчезнет со страницы, с Ютуба «Новой газеты Европы». Наоборот, мне кажется, нам нужно больше ЛГБТ. Я вот ставлю своим коллегам задачу такую, как можно более активно пропагандировать ЛГБТ, потому что раз российским властям это не нравится, раз они людей мучают и убивают, и, в общем, преследуют, подвергают так называемой конверсионной терапии, законы всякие фашистские вводят, ну, как бы нам надо отвечать. Как-то с грантами это совершенно никак не связано, просто логика очень простая. Как-то я начал серьезно отвечать на этот вопрос, да?
Да вообще, я уже сижу,
да,
думаю.
Да, значит, ну, как бы логика очень простая, да, там, все виды новых газет, они всегда были про людей. Как бы люди не должны страдать, люди должны быть свободными и счастливыми. А мешают людям в основном в этом всякие негодяи.
Гномы.
Вот. Ну проклятые. Вот гномы, да, кремлевские гномы тоже такая вот. Так мы перекинем этот мостик. Вот, и поскольку много людей, ну, на самом деле миллионы людей в России находятся в этой ситуации, когда они вынуждены скрывать свою ориентацию и бояться, то наша задача рассказывать про их судьбу и показывать, что как бы они не одинокие, что, в общем, кто-то будет про них говорить, несмотря на то, что это там якобы экстремизм и прочая всякая фигня. Вообще, если последний серьезный момент здесь, вообще, на самом деле история про ЛГБТ, она сейчас очень важна еще и потому, что вот этот международный консорциум диктаторов, он вообще решил, что это как бы классный способ сохранить свою власть. То есть давайте найдем какую-нибудь группу, ну вот как, не знаю, как там когда-то евреи были там в разные эпохи, не только в 20 веке, или там, не знаю, женщин подозревали в том, что они ведьмы. Зачем нужна такая группа, которую легально можно ненавидеть? Ну, потому что тот, кто разрешил тебе ненавидеть, допустим, ЛГБТ, он хочет править тобой вечно. И он говорит: ребята, нет, претензии вообще не к нам, претензии не к Путину, претензии не к Лукашенко, претензии не к тому, что в Казахстане происходит, где тоже такие законы принимают. Давайте все возьмемся за руки и будем вот их ненавидеть. Это разрешено в нашем обществе. Тем самым мы объединимся вокруг нашего замечательного лидера и этой ненавистью будем питаться. Это как бы понятная политтехнология, несложная, и, мне кажется, нам наша задача заключается в том, чтобы ей оппонировать.
Да, но здесь нужно добавить, на самом деле, что такая логика, фашистская логика диктаторов, которые просто реально объявляют фактически геноцид людям по принципу того, что они гомосексуальны, по принципу того, что они Трансперсоны. Туда же в этот список просто я хотела сказать, что дело не только на квиров они ополчились, короче. Что туда же в этот список идут женщины, которым не дают делать аборты. В эти же списки идут люди с инвалидностью, которые гниют в ПНИ. И есть, ну, в общем, список можно продолжать вечно. И самое страшное, что в этот список может попасть любой.
Ну, мне кажется, если доводить это все до предела, да, вот как бы самая такая группа, как будто бы выгодоприобретателей от того, что сейчас в России происходит, это вот эти там белые цисгендерные мужчины, да, так называемые. Но попутно этих, в основном вот этих вот цисгендерных мужчин, их упаковывают на фронт обманом, принуждением, насилием за деньги. И дальше они выясняют, что там к ним просто относятся как к пушечному мясу, их там убивают, бросают в эти мясные штурмы, они записывают всякие видео о том, как они страдают, кто-то из них пытается дезертировать. На самом деле, мне кажется, это в общем явление одного порядка. То есть как бы государство создает такие условия, что на самом деле нет групп людей, угу, которые могли бы нормально защищать свое человеческое достоинство. И вот эта история про то, что государство уничтожает там каких-то мужиков, которые от его лица воюют, по-моему, это продолжение той же логики, такой геноцидальной, на самом деле.
Абсолютно, абсолютно. Я хочу сказать, что как гомосятина с Ютуба не пропадет ни за что. Вы будете видеть меня и дальше, и весь следующий год. И я надеюсь, и дальше, и дальше. И хочу сказать, что действительно пропагандируем мы от души. В «Новой газете Европы» появился отдел, которым мы очень гордимся. Это отдел ЛГБТ, как мы его называем между собой. Но я лично серьезно отношусь к этому термину. Я считаю, что мы должны быть первым изданием, у которого реально есть отдел ЛГБТ. Я его немножко редактирую, так сказать, тексты, которые там появляются. Читайте, пожалуйста. В основном сейчас у нас вышло несколько текстов за авторством Тани Калининой. Абсолютно замечательная активистка. Очень рекомендую. Сейчас мы подвели итоги года для квир-сообщества. Это страшный текст, но такое тоже, такое важно читать и знать.
Хочется, ну, все-таки рождественский, новогодний выпуск, хочется как-то резюмировать примерно так. Вступайте в ряды ЛГБТ.
Назовите трех человек, живых или уже ушедших, которых вы бы позвали на интервью. Ой, это такой классический вопрос. Мне кажется, я когда на журфак поступала, меня задали этот вопрос.
Я пытался на прошлые новогодние праздники, я пытался начать писать книгу. У меня такая странная немножко есть концепция книги. Я хочу написать про разных странных людей, которые меня почему-то вдохновляют. Не потому что они хорошие, не потому что я на них ориентируюсь, а просто вот есть какие-то люди, которые... ну, у которых интересная какая-то биография. Вот, значит, книга бы, если бы вдруг я ее написал, пока не получилось, началась бы с истории Абдурахмана Ибрагимова, который родился в Сибири, был мусульманином какого-то смешанного происхождения, учился в Османской империи, страшно вдохновился тем, что японский флот в 1905 году разгромил, значит, Российскую империю, потому что это была первая победа азиатской страны, не европейской, над вот этими империалистами и колонизаторами. Тогда все вдохновились. В Индии детей называли именами Цусимы. Такая неожиданная повестка, да, из России все это как-то по-другому в нашей историографии выглядели. И вот у Ибрагимова у него появилась сверхидея. Он на османском языке писал, что для счастья всех людей как бы доброй воли не хватает ровно одного, а именно обращения японцев в ислам. И дальше вот Ибрагимов 40 лет честно занимался тем, что обращал японцев в ислам, что именно имелось в виду, не очень понятно, потому что, ну, у японцев там синтоизм, он предполагает, что можно как бы немножко в ислам обратиться, а можно не обращаться. И вообще как бы вот это японское обращение в разные религии, это загадочная вещь. Но у человека была как бы цель, он этому плану придерживался. И мне кажется, что это очень интересная история, как бы рождение какой-то идеи странной, которой человек готов был следовать в течение всей своей жизни. Он умер в Токио в глубокой старости. Вот я бы взял бы с Ибрагимовым интервью. Еще, наверное, если чуть более серьезно говорить, я бы, конечно, поговорил бы с Ежи Гидройцем. Это польский эмигрант, интеллектуал, который 50 лет издавал в эмиграции журнал «Культура», который вот в таких маленьких копиях завозился нелегально в Польшу, в советскую, в социалистическую, в смысле Польшу, в Польскую Народную Республику. Вот. И как бы главный тезис Гидройца заключался в том, что Польша должна отказаться от имперских амбиций, не пытаться вернуть Вильно и Львов, стать нормальной европейской страной, как бы, и вернуться в Европу. И когда Гидроиц начал об этом писать в после Второй мировой войны, казалось, что он просто абсолютно потерявший все берега фантазер. Этого никогда не случится, это не может быть. И Польша пережила, конечно, во время Второй мировой войны невообразимую трагедию после всех оккупаций, после уничтожения своей интеллигенции. В частности, во время Варшавского восстания 44-го года, но не только в это время. Ну и плюс Холокост еще, да, на польской территории в основном, во многом проходил. Так вот, значит, и вот Гедрайц оказался человеком настойчивым и достаточно креативным для того, чтобы придумать для Польши лучшее будущее. И сейчас, вы знаете, Польша — это одна из самых развивающихся, одна из самых интересных стран Евросоюза, и никто, конечно, не скажет сейчас, что Польша — это не Европа. У Гидроица многое получилось, несмотря на кучу всяких проблем. Вот, может быть, с ним еще я бы поговорил, но нужна какая-то женщина еще, с которой надо поговорить.
Очень нужна женщина.
Давайте.
Я очень давно хочу поговорить с Надей Карповой. Это очень известная футболистка, которая с самого начала войны и большого вторжения высказывается, которая поддерживает права квир-людей, которая просто довольно харизматичная, интересная, талантливая персона. Мне есть о чем поговорить. И даже больше того, она комментирует мне иногда в Инстаграме истории, и мы перекидываемся лайками. Но вот на интервью все никак не придет. Надя, погнали, поболтаем.
Поддерживаю. Ну что, поскольку все-таки Новый год, конечно, мы надеемся, что будут в нашей жизни более радостные события, связанные с тем, что мир наступит. Вот. Но как-то вот хочется, да, его приближать, сохраняя простые человеческие радости и ритуалы. Поэтому мы вот открываем игристое сегодня для того, чтобы с вами виртуально чокнуться. Такие вот ужасные новости. Вы же хотели хороших новостей, вот видите. Вот хотя бы так.
Вот, да. Она не выстрелила в потолок. Хорошая новость. Ей!
Да.
Браво.
Так, ну что?
Буль-буль, сейчас все на вас польется.
Нет.
Меня недооценила своего главреда.
С Новым годом, Надежда.
С Новым годом, Кирилл. С Новым годом, дорогие, замечательные, наши самые любимые на свете зрители.
Нет войне.
Нет войне.
Дорогие, у вас речь есть. Да, дорогие россияне, обращение Надежды Юровой.
Дорогие россияне, я желаю всем вам и нам, чтобы в нашей жизни остались вот только такие огни, только такие искры и только свет радости. Пускай горят бенгальские огни и не летят ракеты. С Новым годом!
С Новым годом! Это были ужасные новости с Надеждой Юровой. Мы надолго не прощаемся. Следующий выпуск ужасных новостей выйдет в субботу, 10 января. После праздников, после того, как мы с вами очнемся в новом мире в 26-м году. Остаемся на связи. Если вам нравится то, что мы делаем, по традиции прошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Давайте Надежде напишем добрые слова. Видите, для нее это особенно важно. Мне можно написать любые слова, мне, хочется сказать, мне все равно. Но на самом деле я ценю тоже, как бы, как и все остальные, тоже добрые слова. С Новым годом!